или есть. Он поднырнул под нависший над тропой ствол старого бука, вершина которого лежала в развилке ветвей осины, и не заметил сухой сук, торчащий вниз, задел его больной рукой, вскрикнул, но не остановился. «Так мне», — ожесточенно думал он, — «я заслужил эту боль, ведь из-за меня погибли люди. Если бы я не решил тогда показать свою крутость, не тронул кабанов, мы бы обогнули их, и все были живы». Сил оставалось все меньше. Воздух с хрипом вырывался из груди, царапал горло. Второй схрон располагался ближе, но был менее надежен. Просто яма под замшелым бревном. Мозай ее расширил, укрепил стенки, выстлал дно железными листами. Под одним из них хранилось оружие и кое-какие консервы. В яме можно спокойно пересидеть с неделю, но ее легче найти, чем домик в ельнике. Вход мозай замаскировал под звериную нору и ничем не закрывал. Внутри запросто мог поселиться кровосос или псевдоплоть. Хотя яма находится во владении слона, тут мутанты почти не встречаются, обжитая территория. Но ведь почти не считается. С кабанами он тоже почти справился. А что получилось? «Не думай», — вновь одернул себя змееныш, и тут же, словно в насмешку, носок ботинка задел вылезший поперек тропы корень. Парень полетел носом вперед, лишь в последний миг выставил руки, задержав падение. В обожженную ладонь впилась шишка, и змееныш взвыл сквозь зубы. Вскочил, задыхаясь, прижал руку к груди и побежал дальше. Вернее, поковылял. Сильно заболела нога, ладонь соднила, будто углем прижгли. Но мысли упорно возвращались к тем событиям. Снова и снова перед внутренним взором вставала предательская воронка, в которой погиб Тетеря. Аномалия издевательски скалилась, ее тусклая аура в воспаленных глазах змееныша сияла, словно прожектор, заслоняя путь. Он вскарабкался по склону, здоровой рукой придерживаясь за кусты, растущие по краям тропы. Воронка продолжала скалиться, она вращалась, быстро передвигаясь с места на место, словно приплясывая, вызывая у змееныша головокружение и тошноту. А затем на миг наступила ясность, мутная пелена рассеялась, и змееныш увидел перед собой, меньше чем в 3 метрах, настоящую воронку. Только эта аномалия была не плодом воображения, не горячечным бредом. Она висела над тропой, и змееныш ковылял прямо в нее. Он еще не чувствовал действия воронки, время для него будто замедлилось, настолько ему было плохо, с таким трудом он воспринимал окружающее. Но змееныш видел, что она уже включилась, от нее начали расходиться, видимо, лишь ему одному волны, как мелкая рябь на воде. Прыгать сил не было. Змееныш повалился на землю и бездумно, бессильно покатился с холма, двигаясь будто сквозь глицерин. Воронка раскрутилась, и его потянуло обратно, все сильнее, поволокло сквозь кусты вверх по склону. Он развернулся, цепляясь за траву. Стебли резали больную ладонь в кровь, но змееныш не чувствовал. Мутно глянув вокруг, он выгнулся, вытянул руки и схватился за ствол старого дуба, на который едва не упал. Обхватив дерево, замер на секунду, пытаясь вдохнуть. Воздух застревал в горле, как влажная вата. Аномалия оказалась ему кровососом, протянувшим десятки смертоносных щупалец, которые схватили за руки и ноги, и тащат, тащат, утягивают в жуткую красную пасть. И тут воронка выключилась. Змееныш обмяк, потом стал выпрямляться, придерживаясь за ствол. Постоял, прижавшись лбом к изрытой трещинами коре, поднял голову, собираясь бежать дальше, и увидел в густых сумерках, что сверху одна трещина расширяется, превращаясь в дупло. В другое время забраться на 2 метра по корявому стволу не составило бы для змееныша никакого труда, но сейчас мышцы ломило, кружилась голова, он и сам потом не мог понять, как все-таки сумел залезть. Почти в полном беспамятстве змееныш уселся на краю дупла. Здесь его не найдут. Глухое ворчание раздалось совсем рядом. Он покачнулся, упав на бок, съехал на подстилку из листьев и травы и увидел в полутьме прямо перед собой морду псевдоплоти. Как она оказалась тут, на дереве? Псевдоплоть испуганно заворочилась, она не ожидала вторжения. Взметнулись клешни, мутант хрюкнул, метя человеку в глаз. Это был конец. Уже не соображая, что делает, змееныш скользнул в сторону, спиной уперся в стенку дупла, ногами в щетинистый бок мутанта и с силой пнул его, испустив болезненный полукрик-полустон. Вместе со звуком из глубины его существа плеснулась горячая волна боли и злости. Псевдоплоть утробно заурчала и вылетела из дупла. Оглушенная незримой волной, которую исторг змееныш, она рухнула в траву, поднялась, шатаясь, и быстро заковыляла прочь, слабо похрюкивая. Несколько секунд змееныш, приподнявшись, глядел ей вслед, а потом сил не осталось совсем, и он повалился на бок, закрыв слезящиеся глаза, замер в прелой, теплой полутьме. Он не увидел, как ошеломленная псевдоплоть, бредя, словно пьяная, попала в воронку, не слышал ее короткого истошного визга, он провалился в небытие. В комнате слона на третьем этаже не было окон, поэтому никто не знал, что хозяин всю ночь не спал. Он сидел на низкой кровати, рядом на полу стоял стакан, в руках слон держал полупустую бутылку блэкджека. Янтарная жидкость покачивалась в стекле, у слона слегка дрожали руки. «Такой же заносчивый!» — пробормотал он, тряся головой. «Такой же гордый, как...» Встряхнув в бутылку, слон поднял ее, посмотрел сквозь остатки виски на тусклую электрическую лампочку без абажура, свисающую с потолка на синем проводе. Неаккуратно плеснул пойло в стакан, пролив почти половину, и сделал большой глоток. По полу растеклась оранжевая лужица. Поперхнувшись и постучав себя ладонью по горлу, слон глянул на часы. Шестой уже начинает светать. Одумался Мазай. Тоже гордец, каких поискать. И чего они все выеживаются? Эти сталкеры думают, что они вольны и могут делать все, что захотят, и ни у кого нет стратегического мышления, видения перспективы. Слон сжал горлышко бутылки, представляя, что берет за горло всех сталкеров и военных, и всю зону. Только он способен глобально мыслить. Только он может планировать на много шагов вперед и твердой рукой вести своих людей к процветанию. К его, слона, процветанию. Если, конечно, они будут его слушать. Дисциплина — обязательное условие. Эту зону надо держать крепко. Раньше слон дозволял Мазаю кое-что, хотя тот и притащил в лесной дом змееныша, потому что Мазай был хорошим командиром и удачливым сталкером, всегда приносил приличный хабар. Но теперь пора поставить его на место. Да, так слон и сделает. Убивать Мазая нет смысла, с мертвого денег не возьмешь. Хозяин лесного дома поднялся, встал посреди комнаты, обводя ее мутным взглядом. Снял кожаную куртку, висящую на приоткрытой дверце шкафа. Треснутая полировка исказила красное лицо. Он в сердцах плюнул на дверцу и вышел из комнаты. Заточка в одежде и ботинках спал на раскладушке снаружи. Слон пнул его. «Давай, Мазая, ко мне!» Порученец приподнял голову, потер опухшие глаза. «Эх, спит, небось!» — зевнул он. «Тебя не спросили!» — хмуро бросил слон через плечо, спускаясь по винтовой лестнице на этаж ниже. Заточка уронил голову на подушку, потянул на плечо одеяло, но опомнился, встряхнулся, как собака, вскочил, подхватил с пола ветровку и поспешил вниз, стуча подошвами по ступеням. Слон уже скрылся в кабинете. Хозяин успел развалиться в кресле, закурить толстую сигару, пустить в потолок густой клуб дыма и начать нетерпеливо постукивать пальцами по столу. Куда они запропали? Уже должны быть тут. Собираться-то Мазаю не надо. Он должен был не спать ночь, винить себя за тупость, думать, как оправдаться. Может, захочет поторговаться. Хотя куда там, слон ни копейки из своих денег не упустит. Будучи человеком деловым, он уже подсчитал, сколько и каких артефактов Мазаю нужно принести. Это не на один год работы. Конечно, сталкер может заортачиться. Да слон все продумал. Раз отряд Мазая погиб, он больше не командир. Слон определит его в другой отряд. Хоть вон к Болту или Маргоше. Короче, к кому-то из тех, кто Мазая недолюбливает. И велит присматривать за ним, чтобы не исчез ненароком. И никаких выходных, никаких отгулов и шатаний по барам. И, кстати, чтобы ни сталкер, ни змееныш, которого наверняка скоро найдут и приведут, не сбежали в другой раз, построить вокруг лесного дома хорошую стену, оградить водокачку и все хозяйственные постройки. Размышление прервал робкий стук в дверь. Слону звук понравился, он свидетельствовал о смирении. Одумался Мазай, значит. «Заходи!» — почти благодушно отозвался слон. Дверь приоткрылась, показалась голова заточки. «Можно?» — спросил он. Помощник был бледен, глаза бегали. Слон приподнялся, заранее наполняясь гневом. «Чего еще?» «Мазай сбежал», — выдавил заточка, не решаясь войти. Слон медленно положил ладонь на женскую статуэтку. «Вот как!» — почти спокойно протянул он. Затем сжал глиняную головку и швырнул пресс-папье в помощника. «Ну так за ним, идиоты!» Заточка успел отпрянуть, дверь хлопнула. Статуэтка врезалась в нее и свалилась на полу порога. «Бери двоих и без Мазая не возвращайся!» — рявкнул слон вслед. Упав в кресло, он сжал голову, трещавшую после бессонной ночи, и полбутылки виски. «И ведь во всем виноват чертов змееныш!»